по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 726-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем Священное Писание, читаем его за 5 лет. Мы с вами сейчас в Новом Завете. И сегодня мы с вами переходим к 3 главе послания к Филиппийцам. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы можете слушать нас и в записи, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. И вы можете также писать нам и в этих группах, и в нашем приложении Теос, и на сайте Теос FM. Собственно, всегда мы ваши письма с удовольствием читаем, ваши отзывы нам помогают и вдохновляют, и также вы ставите перед нами вопросы, которые мы действительно хотим освещать, которые важно нам задавать друг другу, задавать себе, но прежде всего, кстати говоря, задавать Богу в связи с тем, что мы читаем, в связи с Божьим Словом. И на самом деле очень много было вопросов, много было комментариев после вчерашнего эфира, поэтому давайте мы с комментариев с вами и начнем. Во-первых, много благодарностей. Благодарности за то, что мы продолжаем этот эфир. Да, вся наша команда здесь готова трудиться, вся наша команда хочет, чтобы даже сейчас, в непростое время, читалось, проповедовалось Божие Слово. Сейчас это важно, чем когда бы то ни было. Максим пишет, как молиться за врагов и за друзей, и за родителей. Кстати говоря, по этому поводу я хочу здесь кое-что сказать, это важно. Максим, ваш вопрос действительно очень важен. А сегодня мы об этом тоже будем говорить. Мы можем молиться за друзей, за врагов, за родителей. Интересно, кстати, вы выстроили, да, 2 группы людей, о которых вы говорите. Так вот, мы можем молиться за всех этих людей при одном очень важном условии. Если в нашем сердце есть любовь к этим людям, если мы их по-настоящему любим, тогда мы по-настоящему действительно будем за них молиться. Так что, знаете, иногда люди говорят примерно так: «Господи, дай мне правильные слова для того, чтобы молиться о людях». Но можно поставить вопросы иначе. «Господи, дай мне любовь, измени мое сердце, подготовь мое сердце к тому, чтобы молиться». Слова придут, они придут в свое время. Но вот то, что, с чего мы начинаем и с чего Бог начинает работать в нашем сердце, это Он меняет нас самих. Он меняет сердце, а потом уже приходят и слова. Если попытаться наоборот поступать, сначала слова, а потом сердце, то можно прийти к лицемерной молитве. Мы выучили правильные слова, мы эти слова начинаем говорить. Я напомню также, отвечая, среди прочего, на вопрос Гены, который пришел вчера во время эфира, что мы упоминали вчера книгу Тенни, да, Мэрил Тенни, автор этой книжки, называется «Обзор Нового Завета». Это хорошее введение с христианской, с евангельской христианской точки зрения, введение в Священное Писание, введение в Новый Завет. И эта книга есть, она написана уже несколько десятилетий назад, но она не потеряла свою актуальность, хотя, конечно, определенные более современные научные исследования на эту тему существуют, но книга эта не потеряла свою актуальность, вы можете ее скачать, есть немало мест в интернете, где вы ее можете найти, ну и в нашей группе, по страницам Библии ВКонтакте, мы вчера выложили ссылку на эту книгу, поэтому заходите, читайте и Опять-таки, есть более новые исследования, есть более актуальные исследования, но общая основа здесь дается, и даже Тенни говорит о таких вещах, как критические теории, теории, которые, собственно, появились не в 20-м, а еще в 19 веке. Конечно, Тенни охватывает и конец 19-го, и первую половину 20 века. То есть вот интересные есть вещи. Читайте, пожалуйста, Мэрил Тенни, обзор Нового Завета. Но она благодарит за ответ на ее письмо, на ее сообщение. Виталий Михайлов интересную мысль высказывает. Я сейчас ее прокомментирую, потому что отчасти он прав. Но только отчасти. Мы говорили с вами о том, что важно заботиться о своем пастыре. Виталий Михайлов пишет: «Пастырь – Господь, а братья выполняют функцию ответственных братьев». Вот, ну что с этим делать? Ну как с этим быть? Пастырь – Господь, и опять не согласиться с этим невозможно. Но, а братья, дальше вы пишете, выполняют функцию ответственных братьев. Вот, вместо того, чтобы на это отвечать, я, пожалуй, прочитаю Священное Писание. Я прочитаю, да, первое послание Петра, 5 глава, начиная с 1 стиха. 1 Петра, 5 глава, начиная с 1 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страдания Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Так вот, Петр не пишет «ответственных братьев ваших я умоляю». Петр пишет совершенно конкретно «пастырей я умоляю». Дальше идет заповедь к пастырям: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». И так далее. Тут обращение к пастырям. Вот. И дальше я пропущу несколько стихов. Пятый стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать». Младшие, подчиняйтесь пастырям. Кстати, не написано вообще ответственным братьям. Да, это где-то вот в какой-то административной структуре. Там бывают ответственные братья, или там же не братья, а просто ответственные лица. Да, вот ответственное лицо. Здесь говорится все-таки немножко по-другому. Подчиняйтесь или будьте послушны пастырям. Поэтому вот эта история, попытка свести пасторов или пастырей к просто ответственным братьям, эта история глубоко ошибочная. Да, первый пастырь и высший пастырь, пастырь и начальник, как говорится здесь же, это Иисус Христос. То есть здесь это абсолютно очевидная вещь. И спорить с этим было бы совершенно неправильно. Но при этом у пасторов, у пастырей есть особая ответственность, есть особая обязанность. Они ответственные братья, да, они ответственные братья. Но принижать на этом основании положение пастыря нельзя. Каким образом мы заботимся о наших пастырях и какой заботы очень часто не хватает нашим пастырям? Прежде всего, элементарного уважения, элементарного почитания. Почета не как людей, которые все знают, нет, но как людей, которым Бог дал в это время определенную функцию, и они поставлены эту функцию выполнять. Возьмем, например, семью. Жена, которая не почитает мужа, не относится к мужу с почтением, лишает мужа возможности исполнять функцию лидера. Как быть лидером, если за тобой не следует? Здесь есть, конечно, еще одна сторона. Да, вот для того, чтобы следовали, нужно быть все-таки хорошим лидером. Но это взаимосвязанные вещи. Как быть пастырем, которому люди в церкви постоянно говорят: так вот это не так, это неправильно, и это твое решение неверно, и так далее. Я знаю историю, когда пастырь одной церкви, а я думаю, на самом деле не одной, этой истории повторяются, попал в ситуацию, где члены братского совета, руководящего органа церкви, потребовали, чтобы он заранее за месяц сдавал им тексты своих проповедей, для того, чтобы они могли эти проповеди утверждать. Как такой пастырь будет продолжать заниматься служением церкви? Поэтому поддержка пастыря заключается, среди прочего, и вот в этом, в том, чтобы принимать его как человека, поставленного Богом для выполнения совершенно конкретной функции, для того, чтобы пасти Божие стадо. А, кстати говоря, вот это богословие ответственных братьев, я говорю здесь в кавычках, приводит нас еще к одной опасности. Эта опасность заключается в том, что мы начинаем рассматривать церковь как сферу услуг. Я пришел, мне оказывают услугу пастырского попечения. А кто ответственен за эту услугу? Пастырь. Это вещь совершенно недопустима. Еще одна вещь, еще один способ заботиться о братьев, о пасторах. Я, кстати говоря, здесь постепенно перехожу к вопросу, который мы получили от Нарине Гавалян. Она пишет: «А как заботиться о пастыре?» Один из пунктов ответа – это, конечно, послушание, это уважение, которого пастор достоин именно потому, что он получил вот это служение, эту особенную обязанность, особенное, и особенную ответственность от Бога. Вот, и дальше, дополняя вот к этому, это как заботиться о пастыре. Молитесь о своих пастырях, молитесь о них лично, молитесь об их семьях. Не относитесь к ним, как к людям, которые у вас на посылках. Они служат Господу. Теперь внимание, я тут должен очень четко это проговорить, для того, чтобы не было недопониманий. Служа Господу, они служат вам. Еще раз, служа Господу, они служат вам. Пастырь получает свои указания не от братского совета и не даже от большинства членов поместной церкви. Пастырь получает свои указания прежде всего от Бога. Но поскольку Бог любит каждого из нас, Он любит пастыря, Он любит всю церковь, всю паству, через служителей, через старших братьев Он служит и всем остальным. Если он действительно получает эти указания от Бога, если он действительно получает направление от Бога, то служение затронет и всех остальных в церкви. И каждый из нас это очень четко на себе увидит, каждый из нас очень четко это на себе ощутит. Но пастыри нуждаются в молитве. Выделите какое-то время, каждый день, ну или, по крайней мере, раз в неделю, когда вы будете молиться на пастыре. А приходя в церковь, подходите к нему и скажите ему: «Пастор, я за вас молюсь», или «Я за вас молился, молилась». Молитесь о проповеди, не просто в том плане, что «Ой, а что сегодня такое будет?» Какая-то, или «Что сегодня было?» «Что-то сегодня какая-то скучная проповедь была». А может быть, проповедь была скучная отчасти потому, что об этом пасторе мало молились, и вашему пастору мало или не хватает поддержки в церкви. Узнавайте о том, какие нужды есть у вашего пастора и у его семьи. Сейчас есть немало людей в служении, у которых маленькие дети. Этому пастору нужно и к служению подготовиться, и к проповеди подготовиться. Этому пастору и его жене полезно провести время вместе. Его жене просто нужен отдых. Поэтому, если у кого-то есть такая возможность, прийти, помочь в доме, помочь с детьми, это очень хорошее служение. Так вот, здесь мы попадаем в такую интересную ситуацию. Ситуация заключается в том, что многим пасторам вот это нужно. Но сказать об этом в проповеди, ну, вот просто выйти с кафедры и сказать: «Да, друзья, мне, моей семье нужна ваша поддержка, нужна ваша забота». Так вот, сказать об этом ни один пастырь, ни один пресвитер или старейшина, ни один диакон не может. Если может, то он чувствует себя по этому поводу неудобным, как будто о чем-то просит. Он действительно просит, и, наверное, не нужно чувствовать себя неудобно, но, с другой стороны, вполне понятно это ощущение. И вот сегодня отчасти именно поэтому мы можем на эту тему рассуждать, мы можем сейчас об этом говорить, Давайте так, я сейчас говорю вам, наверное, то, что многим из вас хотели бы сказать ваши пастыри, но по разным причинам не могут. Вот я вместо них об этом говорю. Еще одна вещь, связанная как раз с поддержкой пастырей, с поддержкой служителей. Да, служители иногда ошибаются. Мы, служители, ошибаемся чаще, чем нам хотелось бы. И чаще, чем хотелось бы многим окружающим. Это очевидная вещь. Как быть по этому поводу? Что в этом случае делать? Помните, когда согрешил против тебя, или если согрешил против тебя брат твой, нужно начать с того, чтобы обратиться к нему лично. Постарайтесь избавить ваших пасторов и вашей церкви от перемывания костей пастору или пасторам, или служителям, или батюшкам. Постарайтесь, когда начинаются вот эти вот, ой, что-то как-то вот, я смотрел и слушал проповедь этого пастора, и как-то он не подготовился сегодня. Он уже вообще, не знаю, 4 воскресенья подряд плохо готовится. А еще я смотрю, и жена у него какая-то уставшая. Ой, наверное, раз у него жена уставшая, дети непослушные, он о жене плохо заботится, а детей плохо воспитывает. И начинается вот это вот все брожение в церкви, начинаются все эти разговоры вокруг пастора, разговоры абсолютно ненужные. Если вам есть что сказать, если вам есть на что обратить внимание, если вам есть на что указать, ну, вы знаете, к кому обратиться. Во-первых, к Богу, а во-вторых, к этим людям напрямую. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы в церкви не было вот этих разговоров, всяких слухов вокруг пастыря. Знаете, что я еще сделаю? Мы завтра к этой теме можем вернуться, если вы в своей практике, в практике своей христианской жизни, церковной жизни, а я сейчас в этот момент обращаюсь к верующим людям, встречались с какими-то проявлениями заботы о пасторах, которые хотели бы нам представить, с которыми хотели бы поделиться, то сделайте это, пожалуйста. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Просто напишите. Да, вот в моей практике было то-то, вот у меня было так-то. Напишите, и я думаю, что завтра мы эти ответы тоже в нашем выпуске почитаем. Наталья Васильева пишет: «Бог так действует через людей. В моем окружении есть люди, которые могут исцелять». И Саша Дружинина дополняет: «Но ведь Павел все равно помолился за Эпафродита, и Бог ответил». Да, я не о том говорю, что по молитве Бог не совершает исцеление. Конечно, совершает. Я не о том говорю, что якобы не нужно молиться об исцелении. Конечно, нужно. Я говорю о другом. Я говорю об учении, которое предполагает, что если ты веришь, если ты сильно веришь, если ты по-настоящему веришь, то ты будешь обязательно исцелен. Бог обязан тебя исцелить. И вот есть какие-то люди, которые, ну вот, если ты не исцелен, скажем так, либо ты плохо веришь, слабо, да, вера тебе нужна, ее нужно укрепить, либо в твоей жизни какой-то нераскаянный грех, и тогда тебе нужно раскаяться, либо ты не нашел божественного исцелителя, у которого достаточно сил, и тогда тебе такого человека нужно найти. Я говорю об ошибочности одного или каждого из вот этих трех утверждений. Естественно, если мы с вами рассуждаем о том, исцеляет ли Бог, конечно, исцеляет. Исцеляет ли Бог по молитве? Конечно. Просто исцеление далеко не всегда столь красивые и столь яркие, какими их иногда представляют. Более того, исцеление, которое происходит потому, что трудятся врачи, потому что врачи вкладывают свои силы в этого пациента, в эту конкретную ситуацию, это тоже исцеление, совершаемое Богом через врачей. Как бы еще мы могли понять устройство окружающего мира, если бы Бог не дал нам для этого разума? Яна пишет: спасибо, брат, проповедь очень утешительна и назидательна. Принимаем благодарность всей командой, принимаем, но при этом я хочу также сказать вот о чем. Есть жанр проповеди, когда действительно проповедник читает Священное Писание, изъясняет, и вот это именно проповедь. Хотя у нас, конечно, тоже есть определенное такое тяготение к жанру проповеди в этих программах. Все-таки наша задача в другом. Наша задача, чтобы побудить вас самостоятельно читать и изучать Священное Писание. Самостоятельно открывать, естественно, пользуясь также комментариями, пользуясь дополнительными источниками, но уповая на Духа Святого, открывать для себя истину Слова Божия. Если вы просто послушали этот эфир, сказали, ой, какая проповедь, и на этом все закончилось, тогда наша цель не вполне достигнута. Наша цель вполне достигнута, если в результате этого эфира вы начинаете читать, постигать, понимать Священное Писание и изучать его самостоятельно или также в небольших группах. Наталья Холодова обращает внимание на то, как важно сегодня говорить о радости. Да, слава Богу, что Он дает нам такую возможность. Говорим и будем говорить, и в ближайших программах еще более. Но мы подходим с вами к третьей главе послания к филиппийцам. И апостол Павел здесь говорит о том, что какие-то вещи, которые раньше он считал важными, оказались для него сейчас далеко не столь важными. Ну и с другой стороны, то, чему он сопротивлялся, вдруг оказывается для него самым важным в жизни. Именно об этом переосмыслении, об этом повороте, который произошел в жизни апостола Павла, мы с вами будем говорить. И сегодня мой вопрос каждому из нас. А чем вы гордитесь? Что вы ставите себе в заслугу? Если есть плюсики, если есть белые камушки в вашей биографии, это что? И насколько ценны эти белые камушки в Божьей перспективе? Читаем сегодня Священное Писание, но перед этим давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы кладем все у ног Твоих. Все, что есть в нас, Господи, понимая, что Ты даешь свою праведность, праведность в Иисусе Христе. Мы молим Тебя, покажи нам, что действительно важно в этой жизни, но все остальное убери от нас. Да будет Тебе, Господь, наш слава и честь и хвала. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое Слово, и помоги нам всю жизнь применять его на практике. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 726-я встреча, а мы с вами в послании к филиппийцам, 3 глава. И мы поговорим о величайшем перевороте, или, если хотите, даже величайшей революции, которая произошла когда-либо в сознании человека. Это революция, которая произошла в сознании апостола Павла. Революция, которая потом происходила в сознании многих людей. Революция, которую совершал и совершает Бог. Есть ключевая фраза, которая звучит в начале 3 главы. Это такой ключевой вопрос. На что надеяться? Или, если уточнить, на что мне надеяться? На что, в принципе, можно надеяться каждому человеку? Революция, которая произошла в сознании апостола Павла, в его мировосприятии, миропонимании, это первые 9 стихов 3 главы. Апостол Павел целиком изменил свою оценку жизни, оценку прошлого. В фарисействе, в иудаизме у Павла было много того, чем он мог бы гордиться и что он мог бы считать своей заслугой. Это такие плюсики, да, если вот поделить, так скажем, белые камушки и черные камушки. Да, вот это будут такие белые камушки. Но при этом он ненавидел Иисуса Христа. Для него еще до обращения, до покаяния, как раз существование христиан было таким огромным черным камнем. И апостол Павел, еще не будучи апостолом Павлом, будучи Савлом из Тарса, стремился истребить последователей Иисуса Христа. Но при этом по пути в Дамаск апостол Павел полностью изменил свою систему ценностей. То, что он считал заслугами, белыми камушками, превратилось в ничто, если хотите, в сор, в мусор. Тот же, кого апостол Павел преследовал, стал его Господом, его повелителем, его господином. Жизненная система апостола Павла буквально развернулась на 180 градусов, или, если хотите, перевернулась. С ног на голову? Нет, с головы на ноги. С головы на настоящее твердое Божие основание. И вот апостол Павел сам об этом рассказывает. Но прежде всего апостол Павел предупреждает филиппийских христиан относительно псов. Давайте еще раз прочитаем в связи с этим третью главу послания к филиппийцам, начиная с первого стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Ну и дальше, на что надеяться филиппийским христианам? «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, или так называемого обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом». Давайте здесь остановимся, мы сюда еще с вами вернемся. Кто это такие псы? О каких людях идет речь? Псами евреи часто называли язычников. Но в данном случае, в этом контексте, мы читаем об обрезании, то есть об иудеях, как раз в контексте этих самых псов, то есть это рядом. 56 глава книги пророка Исаии, 10 стих, поможет нам разобраться, что же это за псы такие. «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Пророк говорит здесь о людях, которые имели духовные, скажем так, функции или духовные полномочия в Израиле его времени. Это люди, которые должны были бы предупредить Израиль об опасности, но вместо этого они говорили, что все нормально. Вместо того, чтобы обличать, они говорили: да все классно, все здорово, мы Божий народ, никто нас не завоюет, Бог нас защитит, что бы ни случилось. Эти люди, кстати, ради собственного комфорта, стремились создать комфорт окружающим. Не потому, что были для этого комфорта окружающие какие-то основания, а потому что сами они хотели жить в этом комфорте. Как сказал один мой знакомый, если хочешь жить комфортно, то создай комфорт богатому человеку, а он тебе заплатит. Вот это как раз и был тот принцип, которым руководствовались лжепророки того времени. Те самые лжепророки, которых Исаия называет псами. Так вот, мы тоже хотим сегодня комфорта, и рядом с нами есть люди, которые хотят комфорта. Иногда действительно нужен комфорт, нужно утешение, но порою нужно и обличение тоже. Да, я рассказывал пару встреч назад про человека, который уходил из церкви, говорит: «Мне некомфортно на ваших проповедях». Тут, кстати, нужна мудрость. Потому что действительно, если в церкви, в общине, в городе, в стране какое-то бедствие, какие-то тяжелые обстоятельства, тяжелая ситуация, то там как раз нужен комфорт, там нужно утешение людям. Но это утешение имеет свою границу. Если человека мучает совесть, потому что человек живет во грехе, если Бог пытается достучаться до такого человека, то создать ему комфортные условия – это самое плохое, что мы, в принципе, для него можем сделать. Когда я прихожу к врачу, мне нужна от врача правда.
мне не нужен от него комфорт. Когда я получаю результаты анализов, мне нужно на этих анализах увидеть правду. Мне совершенно не важен комфорт. Я хочу, чтобы мне сказали правду. Во времена пророка Исаии было немало лжепророков, которые пытались утешить, но при этом говорили ложь. Они не имели основания для такого утешения. Нужно различать, с одной стороны, собаку-овчарку, которая заботится об овцах, которая пасет фактически своих овец, и с другой стороны, глупых псов. Это принципиально разные понятия, это принципиально разные истории. Мы с вами сегодня порою засыпаем, когда нас начинают утешать, когда нам начинают делать комфортно, делать красиво, и мы начинаем искать именно этого комфорта. Теперь, времена апостола Павла. Появлялись люди, которые тоже говорили, что все будет хорошо, все будет здорово. Вы не переживайте. Эти люди ассоциируются обычно именно с обрезанием. Хотя в данном случае, во втором стихе, можно переводить и как так называемое обрезание. Второй стих еще раз. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. То есть эти люди делают зло. А берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. И не на плоть надеющиеся. И вот давайте здесь остановимся еще раз. Остерегайтесь так называемого обрезания. Дело в том, что эти люди, представители так называемого обрезания, законники, говорили людям ложь. Они фактически приводили людей к мысли о том, что если ты будешь поступать правильно, если ты будешь поступать по закону, причем по закону в нашей интерпретации, по закону, как мы его видим, как мы тебе его расскажем, если ты все это будешь делать, тогда Господь о тебе позаботится, тогда все будет в порядке. Помните, апостол Павел говорил когда-то, и мы с вами это читали, что во Христе не имеет значения ни обрезание, ни необрезание. А в данном случае... Это, возможно, кстати, и отзвук того, что мы уже видели в послании к Галатам. В данном случае и в этих церквях появлялись как бы супердуховные, суперхристиане. Причем они были из обрезания. Они говорили, вот, должно быть вот так и никак иначе. Именно на этих людей и ссылается апостол Павел. Эти люди так или иначе ведут нас к тому, что нам как будто надо надеяться на плоть. Вот у тебя есть вот это, ты достиг вот этого, у тебя это в порядке. Ну, грубо говоря, диплом о высшем образовании, дом, семья, хорошая работа. Все у тебя есть? Тогда все у тебя будет здорово. Там, ну, ты же к тому же еще и не убиваешь, не воруешь, не прелюбодействуешь. Господь тебя уж точно примет. Тебе есть на что надеяться. А вот эти, у которых ничего из этого нет... Ну, с ним вообще ничего не понятно. Но вы-то хорошие, у вас-то здорово. Я помню себя в таком ложном уповании, в такой, ну, ложной надежде. Когда мне казалось, что, ну, у меня-то точно все в порядке. Из хорошей семьи, получаю хорошее образование. По жизни все будет устроено. Все будет, как потом уже стали говорить, в шоколаде. Это... успокоительная новость, но это ложь. Апостол Павел говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. И дальше он объясняет, почему. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом. Помните, каких поклонников ищет Бог? Тех, которые поклоняются Ему в духе и истине. Об этом сказал когда-то их сам Спаситель, беседуя с женщиной-самарянкой у колодца. И тут, скорее всего, Павлу могли бы возразить. Третий стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Павлу могли возразить примерно так. Они ведь не знали послания филиппийцам. Многие из них не знали историю апостола Павла. Они могли сказать, я говорю сейчас это с полным уважением, с полным пиететом в данном случае, но это важно озвучить. Они могли сказать, ну вот этот бродяга, который где-то там ходит, который вроде еврей, может и не еврей вовсе, и откуда он вообще взялся, а мы сейчас вам покажем, как жить, мы сейчас вам покажем, на что в этой жизни надеяться. Такие реплики, я думаю, звучали от врагов, которые противостояли Евангелию, которые противостояли также служению апостола Павла. Именно этим врагам апостол Павел и отвечает. Они могли сказать, Павел, Савл, он ничего не достиг в иудаизме. Вот он теперь рассуждает. Вот на это возражение отвечает Павел. Он говорит, я-то на самом деле мог бы надеяться на плоть. 4 стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Мне вспоминается одна история. Это было с переводчиком произведений Честертона. Да, вот Гилберт Честертон. И с этой пожилой уже переводчицей начал спорить какой-то молодой ретивый человек. Он говорит, вы знаете, вот сейчас вот очень популярны эти книги, а он не знал, кто это такая. Очень популярны книги Честертона. Вы как-нибудь почитайте, просто для интереса, и вы увидите, насколько вы неправы. Ну, вы почитайте, например, его «Вечный человек» или его эссе, которое называется «Ортодоксия». Эта женщина-переводчица смотрит на него и говорит, молодой человек, вы знаете, я читала. Ну, вы еще почитайте. Она говорит, я не просто читала, я это переводила на русский язык много лет назад. А вот для этого издания, про которое вы сейчас говорите, которое вы, очевидно, читали, я перерабатывала перевод, поэтому, вы знаете, молодой человек, я в курсе. Вот практически то же самое делает здесь апостол Павел. Его оппоненты могли сказать, да что он, Савл, он в иудаизме ничего не достиг.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот Савву спокойно говорит о своих достижениях в иудаизме, о том, что когда-то он считал, а они и сейчас считают, белыми камушками, достижениями, победами. Он как бы говорит, я могу показать свою религиозную жизнь. Я действительно многого достиг. И тут, для того, чтобы показать им это, апостол Павел говорит о 7 своих достижениях в иудаизме. 4 стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Тут такая легкая ирония. Если уж кому-то и надеется, ребята, на самом деле, конечно, никому не надеется. И мне не надеется. Но если уж кому-то, то мне. И дальше он начинает перечислять. Первое. Обрезанный в 8-й день. То есть все правильно, все по закону. Родители были благочестивы. Ну или, по крайней мере, законопослушны. Они совершили обрезание. Они посвятили своего ребенка Господу. Все правильно. Потому что если человек не был обрезан, то ни о каком еврействе, ни о каком иудаизме и речи идти не могло. Прозелит, обращавшийся в иудаизм, должен был пройти обрезание. Апостол Павел сразу о себе говорит, обрезанный 8-й день. Читаем дальше. Из рода Израилева. То есть самый настоящий израильтянин. Не просто благочестивые родители, не просто люди, которые совершили обрезание над ним. Нет, это также израильтянин. Он настоящий потомок Израиля. Читаем дальше. Он уточняет, это третье. Колено Вениаминова. Это особое колено. Вы помните, что Вениамин был любимым сыном Иакова, сыном которого Рахиль родила ему буквально при смерти. Вы помните о взаимоотношениях между Иаковом и Вениамином. Иаков – это Израиль, собственно говоря, это его имя тоже Израиль. И вот апостол Павел говорит о себе, я израильтянин, я потомок Израиля, потомок Иакова, Но я также из колена Вениаминова, из колена любимого сына Иакова. Это важно. Но есть еще один интересный момент. Ведь именно из колена Вениаминова был Саул, первый царь Израиля. Более того, скорее всего, Павел был назван в честь Саула. В этом, кстати, тоже проявилась любовь или приверженность его родителей к иудейской истории. Он из колена Вениаминова, он на иврите Шаул. Это тоже имя, которое было у царя, то есть в русском переводе. Это разные имена Саул и Савул. На самом деле по-еврейски и то, и другое звучит одинаково. Шаул. Вот интересно. Мы с вами об этом уже говорили, но я повторюсь. Саул хорошо начал свое служение, но плохо закончил. Савву плохо начал. Он начал с того, что стал преследовать Христа. Но он хорошо завершил свой жизненный путь. А вот такая маленькая деталь, такое маленькое сопоставление Савла и Саула. То, о чем говорит апостол Павел, действительно чего-то стоит. Он говорит, смотрите, я из этого народа, я из этого колена. Имя-то, имя какое? Дальше он продолжает говорить о себе. Еще раз прочитаю 5 стих, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев. Буквально это можно переводить как представитель подлинного цвета нации, сливки общества, то есть лучший из тех, кто тогда был, по человеческому разумению, по человеческому пониманию. Дальше мы читаем. По учению фарисей. Тут есть интересный момент. Говоря о фарисеях, мы часто вспоминаем те евангельские характеристики, которые дал им Христос. И это действительно правильно, это совершенно обоснованно. Однако надо помнить еще одну вещь. Ведь фарисеи начинались как люди, которые хотели осветить себя, очистить себя ради служения Богу. Это началось, возможно, в Вавилонский период, возможно, уже после Вавилона, или даже несколько позже, когда во многом еврейский народ стал отходить от Бога. И вот нашлись люди, которые сказали, а мы будем читать Священное Писание, а мы будем изучать, а мы будем передавать, а мы будем применять, а мы будем служить Богу, а мы будем славить Бога, что бы ни происходило вокруг нас. Это люди, которые посвятили себя служению Богу. Это люди, которые читали весь Танах, и Тору, и пророков, и Писание. Это люди, которые, в отличие, кстати, от саддукеев, верили в воскресение мертвых. Это люди, которые имели огромную популярность, даже тогда, во времена Иисуса Христа, у них была огромная популярность в израильском народе. Это люди, которых действительно считали благочестивыми. Во времена Иисуса Христа в Иерусалимском храме более важными, более, ну скажем так, наделенными властью были саддукеи. Но народной любовью пользовались все-таки фарисеи. И вот апостол Павел говорит «по учению фарисей». Это еще один плюсик, это еще один белый камушек в этом нашем сопоставлении. Читаем дальше. «По ревности гонитель Церкви Божией». Тут нам с вами может быть сложно. Какой же это белый камушек? «По ревности гонитель Церкви Божией». Объясню. Понимаете, друзья, даже когда христианство начало распространяться, было немало людей, которые видели в этом опасность, были немало людей, которые были против. Но нашелся лишь Павел, один Савл, который выпросил письма в Дамаск и отправился туда для того, чтобы возвращать или для того, чтобы казнить распространяющихся по свету христиан. Тут удивительная вещь. Многие люди в то время говорили, христианство, какой кошмар, какая секта. Но лишь только Павел с ревностью ради, как ему казалось, ради Бога, пошел для того, чтобы остановить это опасное учение. Кстати, это очень современно и сейчас. Есть немало людей, которые скажут про одно, другое, третье. Вот это плохо, это недопустимо и так далее. И ничего по этому поводу не сделают. Даже то, что они вполне могут сделать. Апостол Павел говорит о своей ревности, о том, что он стал гонителем церкви, как о плюсике. Его послушание закону выражалось не только на словах, но когда наступила опасность, когда стало понятно, что это новое учение захватывает мир, Саул отправился в путь. Он не сидел и не ждал, пока разберутся с этим другие. Читаем дальше. «По правде законной или по праведности законной непорочный». Кстати, это не значит, что он был невиновен. Это именно непорочный. Что это значит? Как это объяснить? Я уверен, что апостол Павел нарушил хотя бы один закон. И он отлично понимал, что нарушив один пункт закона или одну заповедь, он стал нарушителем всего. Знаете, почему я в этом так уверен? Седьмая глава послания к римлянам. Ну, скажем так, седьмой стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть я не понимал бы этих чувств, я не понимал бы прелюбодеяния, или я не понимал бы пожелания, я не понимал бы, что это такое, если бы закон мне это не запрещал. Я думаю, что апостол Павел отлично понимает свою виновность по закону. Например, он мог, и, скорее всего, это было, он мог, например, пожелать того, что есть у кого-то другого. А заповедь говорит «не пожелай». И Савл, молодой иудейский, будущий иудейский раввин, понимает, да, это есть во мне. Я пожелал. Я нарушил. Господи, помилуй меня. Господи, прости меня. Более того, апостол Павел, или тогда еще Савл, приносил соответствующую жертву, предписанную законом. У Павла было все, но это его не спасло. Сегодня так же бывает у многих людей. У человека есть все. Хорошее воспитание, хорошее образование, твердая, хорошая семья, положение в обществе, даже определенная религиозность. Я думаю, это про вас, это про меня. Скажу так. Посмотришь на себя. Ну, порядочный же человек. Ну, все же здорово, ну, все же есть. Ну, чего еще? Помните, мы начали сегодня с разграничения белого и черного. Мы перечислили все то белое, что белым считал тогда апостол Павел или Савл. Я еще раз прочитаю, чтобы отложилось это в нашем с вами сознании. Обрезанный в восьмой день. То есть по закону все сделано правильно. Из рода Израилева. Национальность правильно выбрана, да, все хорошо. Колено Вениаминова. Даже подгруппа в этой национальности правильная. В общем, царский род или так один из царских родов. Евреи от евреев. Ну, то есть сливки общества, да, не просто интеллигенция, скажем так, а московская интеллигенция, ну, куда же больше. Дальше, по учению фарисей, сейчас скажу вещь, которая тогда была неприятна, но она подразумевается, не саддукеи вам какой-нибудь, а именно фарисеи, то есть я из лучших. По ревности гонитель церкви Божией. То есть, когда надо было разбираться с этим отвратительным, как мне казалось, христианством, другие сидели или другие просто говорили, а я пошел разбираться по праведности законной непорочной. Да, если я нарушал закон, то я правильно приносил жертвы. Я исполнял все предписания закона. Я делал все, что здесь положено. Я делал все, как это нужно было сделать. И дальше Павел обрушивает на нас бомбу. Дело в том, что для него самого это когда-то было бомбой. Становится это бомбой также и для нас, читающих сегодня эти слова. 7 и 8 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Что это значит? Как это работало в жизни Павла? Как это работает сегодня в нашей жизни? Будем выяснять в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.